говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». События в России и в мире в версиях их непосредственных участников, экспертов и комментаторов. Яркая палитра суждений и мнений. Меня зовут Петр Баратов, а вот главные темы выпуска. Германский канал АРД показал новый фильм расследования о допинге в российском спорте. Художник-акционист Петр Павленский, осужденный за поджог двери здания ФСБ на Лубянке, освобожден в зале суда. Министерство обороны опровергает сообщения СМИ о закрытии военных кафедр в гуманитарных вузах, а Москву накрывает очередная волна праздничного украшательства. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. В среду поздним вечером первый канал германского общественного телевидения АРД показал новый получасовой фильм расследования немецкого журналиста Хайо Зеппельта «Секретное дело допинг». Этот фильм носит название «Showdown für Russland» – «Открытие планов России». Название можно было бы перевести и как «Россия. Карты на стол», рассказывает Юрий Векслер.
Немецкий журналист Зеппельт уже давно ведет свою борьбу за выведение большого спорта вопросов применения допинга, так сказать, на чистую воду. Особое внимание в последние годы он уделяет России, где против Зеппельта по искам спортивных функционеров было открыто несколько судебных процессов по обвинению в клевете. Время для показа нового фильма «Хайо Зеппельта» выбрано не случайно. 17 июня в Вене на заседании Международной федерации легкой атлетики ИААФ будет принято решение о допуске или недопуске российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Бразилии. Исключение российских легкоатлетов из числа участников может стать следствием разоблачений практики применения допинга в российском спорте. В этих разоблачениях принимает активное участие своими фильмами и Хайо Зеппельт. Его новый, только что показанный фильм, уже четвертый в серии «Секретное дело допинг». Хайо Зеппельт – смелый человек. За ним в России все время ведется слежка. Те, кто хочет дать ему информацию, часто подвергались и подвергаются запугиванию. Но Хайо Зеппельт ездит в Россию, продолжая свою работу, и был там совсем недавно. Несмотря на запугивание, у него есть немало помощников в России. Тоже люди, надо полагать, отважные, которые взяли на себя часть работы над новым фильмом. Сам же Зеппельт воспользовался, находясь в России, моментом, когда министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, играя в новую открытость России в этих вопросах, после долгих увиливаний все же согласился дать ему интервью. Интервью и легло в основу нового фильма, в котором журналист сравнивает высказывания и утверждения министра спорта России с действительностью. Результаты сравнения неутешительны для России. Накануне показа фильма Зеппельт сделал несколько заявлений. Русские обещали, что они хотят и будут улучшать свою антидопинговую программу. Мы могли еще в марте доказать, что это не соответствует действительности. На этот раз наше исследование было еще более интенсивным. Фильм показывает, что тренеры, например, известный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чогин, которые по официальной версии отстранены от дел, продолжают, вопреки утверждениям министра спорта Мутко, работать в системе. Но теперь тайна их участия охраняется профессионалами. Русские приложили множество усилий, чтобы показать всему миру, что их система изменилась, и пришлось нанять профессионалов по пиару из США. И официальные лица очаровывали многих своими интервью. Наш фильм – это исследование, сравнивающие слова Мутко с тем, что происходит на самом деле. Результаты наших расследований поражают. С этим трудно не согласиться. Не отстранены от работы в российском спорте на поверку не только проштрафившиеся тренеры и функционеры. В фильме показан известный в недавнем прошлом пензенский тренер и одновременно разоблаченный как наркодилер Юрий Гордеев, который, по официальной версии, также якобы отстранен от дел. Но авторам фильма удалось найти его и заснять на тренировках российских спортсменов, которые теперь проводятся для сохранения тайн в недоступных для иностранных журналистов местах, например, в так называемых «закрытых городках». 14 февраля 2016 года в возрасте 53 лет скончался бывший исполнительный директор российского антидопингового агентства «РУСАДА» Никита Камаев. 11 днями раньше умер его предшественник на этом посту Вячеслав Синев. Мне удалось сегодня побеседовать с автором фильма, говорит Хайо Зеппельт. Камаев в тесном контакте с автором издания работал над книгой, которая, судя по анализу сохранившихся планов, должна была стать сенсационно разоблачительной в отношении всей системы применения допинга в российском спорте. Возникает вопрос, была ли смерть функционеров естественной. Главный вывод фильма. В России действует направляемая и контролируемая российской властью система подготовки спортсменов, частью которой является системное применение допинга и сокрытие его использования. А все заявления о борьбе с допингом и реформах в этом деле служат только прикрытием и пиаром с целью переубедить критиков и изменить сложившееся мнение о российской системе применения допинга, говорит Хайо Зеппельт. Если Международная федерация легкой атлетики будет опираться на факты, то России не избежать полного исключения ее легкоатлетов из числа участников ближайшей Олимпиады в Бразилии. Мало этого, уже достаточно оснований для полного исключения России из числа участников Олимпиады в Рио. Но по мнению Зеппельта, к сожалению, в Международном олимпийском комитете есть люди, которые стараются помочь России и ее атлетам попасть на Олимпиаду, так сказать, через черный ход. Через 4 дня после заседания Международной федерации легкой атлетики будет заседать и Международный олимпийский комитет. Российским лоббистом является, по мнению журналиста Зеппельта, и сам президент Международного олимпийского комитета, немецкий функционер Томас Бах. Его Зеппельт обвиняет в слишком уж большой близости к Путину и усердии в защите российских интересов. Но, по мнению Зеппельта, не исключено, тем не менее, что Международный олимпийский комитет вынужден будет обсуждать и полное отстранение всех российских спортсменов от Олимпиады. Это может произойти, если комитет примет за правду то, что утверждает сбежавший в США бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он 12 мая 2016 года в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» заявил о существовании в России государственной допинговой системы, в рамках которой он сам участвовал в подмене более 100 проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме этого, Родченков заявил, что разработал коктейль из 3 анаболических стероидов, которые по его рекомендации принимали многие атлеты, включая тех, кто участвовал и в Олимпиаде 2012 года в Лондоне, и в Олимпиаде 2014 года в Сочи. В ток-шоу по окончании показа фильма многие участники говорили о том, что применение допинга в большом спорте – явление всемирное, и что Россия – это только один, может быть, самый вопиющий пример. Последнее накануне показа фильма интервью Зеппельта было озаглавлено его же фразой «Система антидопинг объявила о своем банкротстве». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Художник-акционист Петр Павленский накануне был освобожден в зале суда после вынесения приговора по делу об акции «Угроза». За поджог двери здания ФСБ России Мещанский суд приговорил его к штрафу в 500 000 рублей и еще примерно такую же сумму назначил в качестве возмещения ущерба. Художник заявил, что платить эти деньги не собирается. Он также попросил своих друзей и соратников не пытаться собирать для него деньги. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Оглашение приговора по делу Петра Павленского было назначено на 11:30 утра по Москве, поэтому около 11 часов у здания Мещанского районного суда собралось несколько десятков журналистов. Это заседание вызвало довольно большой интерес прессы, поскольку, как ожидалось, художника-акциониста должны были освободить в зале суда. В прениях прокуратура просила для него не тюремный срок, а штраф размером в 1,5 миллиона рублей. Петра Павленского провели в зал перед выстроившимися телекамерами около 12 дня в сопровождении служебной собаки. Собравшиеся приветствовали художника словами поддержки, но он также поздоровался с публикой. На само оглашение приговора, которое заняло чуть меньше часа, в небольшой зал Мещанского суда пустили только представителей пишущей прессы. Несколько десятков телекамер остались дожидаться Павленского в коридоре. Судья Елена Гудошникова признала художника виновным в повреждении объекта культурного наследия, а именно, далее цитирую, «двери здания НКВД, КГБ, ФСБ, в котором под арестом содержались выдающиеся общественные и политические деятели». Конец цитаты. По мнению судьи, дверь здания представляет собой историческую ценность, несмотря на то, что в 2008 году во время реставрационных работ она была заменена на новую дверь, которую поджег Павленский. Судья приняла во внимание срок, который Павленский провел под стражей, он был арестован в ноябре 2015 года, и назначила ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Это втрое меньше, чем просила прокуратура. Кроме этого, Павленский должен будет в качестве возмещения ущерба выплатить еще чуть более 480 тысяч рублей. Такую сумму обвинение посчитало необходимой для восстановления двери. Сам художник, продолжая свой так называемый регламент молчания, он отказался участвовать в судебном разбирательстве, слушал приговор не стоя, как все, а сидя на лавочке. После того, как судья огласила решение, а журналисты начали покидать зал, приставы сняли с Павленского наручники. Через несколько минут художник в сопровождении своей соратницы Оксаны Шалыгиной и адвоката Ольги Динзе вышел к прессе. Он рассказал подробнее о смыслах этого судебного процесса.
Я благодарю всех. Спасибо всем, кто не боялся. Поддержка очень важна была. На самом деле, не важно, чем закончился этот процесс. Важно было то, что мы смогли увидеть, и то, что все смогли увидеть, а мы смогли вскрыть во время этого процесса ту действительность, которую мы смогли показать. Мы смогли увидеть, что можно методично уничтожать культуру, а потом на этом основании объявить себя памятником культуры. Мы увидели действующий могильник одновременно, который является центральным очагом власти, центром власти, над 146 миллионами человек. Власть эта удерживается методом непрерывного террора. Более полугода я каждый день сталкивался с полицейским надзором. Но каждый из этих дней полицейский надзор на воле, насколько я знаю, становился все больше и больше. Мы должны быть очень внимательны, мы должны быть очень действенны. Иначе в ближайшем будущем тюрьма повседневности станет буквальной тюрьмой в реальности каждого из нас. Потому что угроза террористическая, она питается страхом.
Петр Павленский в течение нескольких минут отвечал на вопросы журналистов, здоровался с друзьями, которые пришли его встречать, а после этого на машине покинул Мещанский суд. По мнению участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, который также был у суда, освобождение Петра Павленского – это неожиданная победа гражданского общества.
А мы думаем, что этот приговор является огромной победой гражданского общества и вообще России в целом. Не очень много сейчас таких радостных событий происходит условного такого оппозиционного фронта, но освобождение Павленского, безусловно, является крупнейшим таким замечательным событием, и мы все очень рады и все сильно вдохновлены тем, что процесс и несколько месяцев Петра в следственном изоляторе так триумфально и радостно закончились. Видимо, действительно, судебная система и система в целом, она понимает, что такого настолько стойкого персонажа, как Петр, абсолютно бессмысленно держать в следственном изоляторе. Это только поднимает его произведение на новый уровень, поэтому, конечно же, единственный способ был, как они правильно поняли, его отпустить.
Говорил Петр Верзилов. Гражданский активист, бывший фигурант болотного дела Владимир Акименков, который также пришел встречать Петра Павленского, отмечает, что его освобождение – это уникальный случай, потому что Павленский смог подчинить себе судебную карательную машину.
Я не удивлен тому, что решение обвинительное, но я не ожидал того, что судья снизит сумму штрафа в 3 раза. Посмотрим, что будет в апелляции. Я рад, конечно же, тому, что Павленского освобождают из-под стражи в зале суда. Но здесь нет чего-то удивительного. Система столкнулась с крайне неформатным, нестандартным поведением арестанта, тем более политического арестанта в суде. Павленский не обыватель, Павленский не политический активист, Петр именно художник. И, по сути, машина судопроизводственная, карательная, подчинила его. А он подчинил эту машину и навязал ей социальную игру по своим правилам. Это удивительно, это редкий случай, в какой-то мере даже уникальный, и это вызывает уважение. Другое дело, что мы живем все-таки в России, и я не думаю, что гипотетические заключения Петра в его социальной жизни на этом закончатся.
Говорил Владимир Акименков. Петр Павленский провел акцию «Угроза» вечером 9 ноября 2015 года. Он поджег дверь первого подъезда здания органов госбезопасности на Лубянке, после чего встал перед горящей дверью с канистрой в руках. Как объяснял сам Павленский, горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе, которая, по его мнению, исходит именно от Федеральной службы безопасности. 19 мая Петр Павленский был осужден за другую акцию под названием «Свобода», во время которой он поджег покрышки на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Это было сделано зимой 2014 года и, как объяснял сам Павленский, в знак солидарности с украинским Майданом. Художника приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы по статье «Вандализм», однако освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. В конце мая организация Human Rights Foundation присудила Петру Павленскому премию имени Вацлава Гавела за креативное проведение протестных акций. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Министерство обороны России в довольно резкой форме опровергло сообщение газеты «Известия» о том, что в ведомстве разработан законопроект, предусматривающий ликвидацию факультетов военного обучения в вузах гуманитарной и естественно-научной направленности. «Известия» ссылались на первого зампреда Комитета Госдумы по обороне Сергея Жигарева, заявившего, что список вузов, которые лишатся военных кафедр, будет утвержден в ближайшее время. В него, по словам Жигарева, попадут высшие учебные заведения, выпускающие специалистов в невостребованных вооруженных силах. Военные кафедры будут закрываться в плановом порядке, поэтому тем, кто уже зачислен, доброе государство даст доучиться. В интервью моему коллеге Андрею Широградскому военный обозреватель Александр Гольц высказал предположение, кто может стоять за появлением подобной информации.
Министерство обороны довольно резко и быстро опровергло информацию о возможности отмены военных кафедр, и вы предложили 3 варианта, почему вообще такая информация появилась в печати, тем более в такой газете, как «Известия». К какому варианту вы лично склоняетесь?
Я думаю, что вероятнее всего в Министерстве обороны существуют силы, которые хотели бы ликвидировать эти военные кафедры, и они стремятся легализовать эти действия. Я не знаю, получают ли эти действия одобрение высшего руководства, но на каком-то уровне эти идеи проходят. Тут ведь надо понимать, что борются 2 тенденции. Уместно вспомнить, что в 2013 году глава государства Владимир Владимирович Путин, горячо поддержанный министром обороны Сергеем Кожугетовичем Шойгу, выдвинул совершенно революционные инициативы о том, чтобы все студенты мужского пола проходили военную службу, не покидая стен вузов. И сразу бы, пройдя подготовку не только для занятия офицерских должностей, но и солдатских и сержантских, тут же бы без собственной службы в армии зачислялись бы в резерв. И насколько можно понять, даже из слов Панкова, эта инициатива была торпедирована генералитетом.
Вы употребили слово «революционно», но вот от такого ощущения странности обучения в вузе, одновременно получения армейской профессии.
Это профанация, конечно. Если называть вещи своими именами, подобная военная подготовка – это профанация. Но это тот редкий случай, когда, с одной стороны, интересы народа совпадают с интересами военной бюрократии. До сих пор не решена базовая проблема, каким таким образом довести численность вооруженных сил до 1 миллиона человек. Путин потребовал сделать это к 1 января 2015 года. И вот зачислив одним махом всех обучающихся студентов в солдаты, на эту численность можно было выйти. Таким образом решалась важная проблема для Шойгу. С другой стороны, более или менее понятно, что людей, закончивших вуз, довольно трудно затащить вооруженные силы. На это тратятся очень большие средства и силы и так далее. Ну и, конечно, это не прибавляет популярности властям. Поэтому вот такое решение было принято. Но наступили новые времена, когда в условиях, когда Россия фактически находится в состоянии новой холодной войны, здесь и сейчас, не на бумаге, а здесь и сейчас потребовались реальные солдаты. И с этой точки зрения, те, кто добивается полного запрещения всех отсрочек, закрытия военных кафедр, немедленного и обязательного призыва всех особей мужского пола, достигших 18-летнего возраста, они здесь из этой холодной войны получают дополнительные аргументы, конечно.
Ну, все-таки, с чем мы в данном случае имеем дело? Это вброс, рассчитанный на обкатку, общественное мнение?
Да, это еще один этап вот той борьбы, которая ведется под ковром в военном ведомстве, я думаю. собственно говоря, сердюковские реформы испортили жизнь многим-многим генералам. Потому что профессионализация вооруженных сил, отказ сокращения в 10 раз количества частей и соединений вооруженных сухопутных войск, естественным образом приводит к сокращению должностей высшего командного состава. Поэтому как черепахи ползут к океану, так генералы российские ползут к идее массовой мобилизационной армии.
Но вот этот миллион, о котором вы сказали, ведь речь идет о миллионе военнослужащих, большую часть которых будут составлять призывники, да? То есть получается, что полностью профессиональной армии речь не идет.
Насколько можно понять, пока что это не отменено. Министр обороны придерживается той идеи, что если каждый год количество солдат контрактной службы будет увеличиваться на 50 тысяч человек, то таким же образом будет сокращаться и необходимое количество срочников. Уже кто-то из крупных военачальников сказал, что, в общем-то, для поддержания подготовленного резерва хватит и 10%, то есть 100 тысяч солдат срочной службы. Это фактически делает призыв добровольным. То есть в армию пойдут только те, кто хочет служить в дальнейшем в каких-то силовых ведомствах или продолжать службу в армии.
В последнее время очень много делалось заявлений о том, что российская армия модернизировалась, стала более эффективной. Вот демонстрация этого стала, ну, по крайней мере, в интерпретации Кремля, успешной операцией в Сирии и так далее. А насколько сейчас вызывают нервозность в Москве вот эти крупные учения НАТО, которые проводятся вблизи российских границ?
Я думаю, что они вызывают большую обеспокоенность, и эта обеспокоенность не наигранная. Но речь идет не о прямой военной угрозе пока что. Речь идет о том, что Россия и Запад возвращаются к сценариям холодной войны. Речь идет о том, что мы находимся снова в состоянии холодной войны. И совершенно очевидно, Кремль не хочет говорить об этой причинно-следственной связи, но она очевидна. Усиление военной активности НАТО происходит в рамках выполнения решений саммита НАТО в Уэльсе, а эти решения были вызваны действиями России в Крыму и на Украине. Вот очевидная причинно-следственная связь. Не думаю, что в Кремле полагали, что реакция будет столь длительной. Я очень хорошо помню какого-то депутата, какого-то из членов Совета Федерации, который, когда решался вопрос о наделении Путина полномочиями по вводу войск на Украину, он громко говорил: «Ну, пошумят недельки три и успокоятся». В общем-то, было ощущение, что Запад будет обречен принять как данность вот эти действия России в ближнем зарубежье. И вот то, что происходит сейчас, это своего рода очень холодный душ.
Ну и в то же время, меньше чем через месяц состоится саммит НАТО в Польше, и перед ним, насколько я помню, должно состояться заседание Совета России и НАТО впервые за долгое время. Ожидаете ли вы какое-то смягчение позиции Североатлантического Союза на этом саммите?
Нет. Во-первых, Россия уже заявила, что еще не решила, участвовать или нет в Совете России и НАТО, насколько я понимаю. Произойдет ровно обратное. Я скорее ожидаю, что на саммите в Варшаве будут приняты какие-то решения о продолжении политики военного сдерживания России. Ничего хорошего, к сожалению, в этом нет. Это делает наш мир более опасным. Но, увы и ах, подозреваю, что у НАТО нет другого выхода.
С Александром Гольцем беседовал Андрей Шароградский. Группа депутатов-коммунистов Юрий Синельщиков, Сергей Рашульский и Николай Коломейцев внесла на рассмотрение Госдумы России законопроект, причисляющий к ветеранам боевых действий с правом на получение соответствующих социальных льгот участников операции «Дунай», вторжение войск СССР и его тогдашних союзников по Варшавскому договору в Чехословакию в августе 1968 года. Документ уже вызвал оживленное обсуждение в соцсетях, и не исключено, что будет иметь дипломатические последствия, хотя вряд ли станет законом. О политических последствиях подобных шагов в интервью «Радио Свобода» размышляет главный редактор пражского еженедельника «Респект» Эрик Табери. С ним беседует Ярослав Шимов.
Я думаю, что это
еще один пример шагов и заявлений, которые то и дело делаются с российской стороны, уже не первый год. В рамках этой интерпретации вторжение 68 года должно было спасти нас от некой контрреволюции. Это, само собой, очень сильно отличается от нашего чешского взгляда на те события. Мне кажется, такие заявления — это часть общего представления части политиков и общества в России, согласно которому мы по-прежнему в каком-то смысле относимся к российской сфере влияния. Поэтому в рамках этой логики такие события прошлого, как август 68-го, нужно время от времени оживлять в памяти. Именно для того, чтобы сохранялось представление о нашем регионе как части российской сферы влияния. Версия о спасении постоянно повторяется. С ней выступают то некоторые тамошние политики, то журналисты. Напомню, известный документальный фильм, снятый российским телевидением. Но у нас такой взгляд на историю позитивного отклика не находит.
А как выглядит этот чешский взгляд? Он остается неизменным все 26 лет после бархатной революции? Или какие-то акценты все же меняются?
Я бы разделил ответ на две части. Если говорить, собственно, о 68-м годе, то если вынести за скобки наиболее твердокаменную часть коммунистов, то в обществе есть практически полное согласие. Это была агрессия, враждебное вторжение. В этом плане ничего не меняется. Есть другой момент, и тут можно говорить о каких-то изменениях. У нас в последнее время стало больше тех, кто видит в России некую альтернативу Западу. Этим настроением соответствуют и многие высказывания президента Чехии Милоша Земана. Часть общества полагает, что с Россией должны быть более тесные партнерские отношения. Тем не менее, это меньшинство, причем не очень крупное. У нас растут, к примеру, евроскептические настроения, но совсем не каждый, кто критикует те или иные шаги Евросоюза, готов немедленно бежать в объятия России.
Можно ли в таком случае сказать, что появляющиеся в России инициативы вроде нынешней – это своего рода медвежья услуга чешским русофилам?
Да, однозначно. Скажем, здесь действует довольно много пророссийских интернет-ресурсов. И если они начинают использовать ту же аргументацию, что и авторы подобных проектов в России, основанную на однозначном манипулировании и искажении фактов, то в конечном итоге им это на пользу не идет. К примеру, если кто-то склонен верить российской интерпретации событий в Сирии, а потом сталкивается с подобного рода заявлениями относительно 68-го года, то он задается вопросом, а не лгут ли русские в таком случае и в других вопросах. Так что, да, это медвежья услуга, причем, собственно, российской политики.
Рассказывал главный редактор пражского еженедельника «Респект» Эрик Табери. С ним беседовал Ярослав Шимов. Брайан Боинджер, снайпер, прошедший войну в Ираке, стал одним из трех американских военных, заключивших весной этого года контракты с Министерством обороны Украины. Боинджер родом из военной семьи. Служил в 101-й воздушно-десантной дивизии, той самой, что высаживалась в Нормандии и где по сюжету фильма служил рядовой Райан из знаменитого голливудского фильма. Сейчас война для Брайана Боинджера закончилась. К счастью, его не пришлось спасать, как герой кинокартины. Американец нашел на Украине свою любовь и решил вернуться домой, перед возвращением согласившись рассказать о своем опыте «Радио Свобода». С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Сколько вам лет, где и когда вы родились?
Мне 28. Я родился на американской военной базе в Германии в 1987 году.
У вас есть семья в США, родители, жена, дети?
Только родители и сестра. Они живут в Северной Каролине.
Как вы впервые попали в армию и на войну? Насколько я понимаю, это была война в Ираке.
Да, все мужчины в нашей семье были так или иначе связаны с армией в какой-то момент своей жизни. Я тоже пошел в армию сразу после школы.
То есть еще фактически в детстве вы знали, что станете военным? Как вы попали на Украину?
Я отслужил 4 года в американской армии и учился в университете, изучал биологию. И когда случились все эти события на Украине, у меня появилась странная мечта – поехать и помочь Украине. Примерно так, собственно, все это и началось.
У вашей семьи есть какие-то украинские или хотя бы восточноевропейские корни?
Нет, вообще никаких.
Какова ваша армейская специальность?
Изначально я служил в пехоте, потом стал снайпером и служил в разведке. 101-я воздушно-десантная дивизия, 3-я бригада. Соединение разведки, наблюдение и обнаружение целей.
Легко ли было попасть на Украину? Вас уже ждали, у вас были какие-то договоренности, или вы просто сели в самолет и полетели, что называется, на удачу?
Когда я решил, что поеду, я первым делом связался с украинским консульством. Они дали мне несколько телефонных номеров правого сектора и нескольких других групп. Я стал им звонить, но там никто не говорил по-английски. Поэтому я стал искать кого-то, кто говорил бы по-русски или по-украински и по-английски. Когда мне это удалось, мы быстро достигли прогресса в переговорах, и нас в Киеве уже встречали.
В каких украинских подразделениях вы в итоге успели послужить за этот год?
Во многих. Мы не были привязаны к какой-то одной бригаде. Иногда даже сложно сказать. Например, в какой-то момент мы были на базе правого сектора, но мы не были формально в их составе. Но если перечислять все, то мы работали, воевали и обучали солдат с правым сектором, батальоном «Донбасс», «Днепр-1». А с начала этого года я служил в 80-й бригаде ВДВ и, наконец, 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Украины.
У вас с самого начала был контракт?
Нет, контракт с нами заключили только в этом году. В прошлом мы служили как добровольцы.
Вы приехали со своим собственным оружием. Для снайпера это должно быть очень важно, нет?
Я приехал со своим собственным оптическим прицелом, а снайперские винтовки мы получили уже в стране.
Это были американские винтовки или советские?
Нет, это было вполне современное оружие. Визерби Вангуард, Винчестер Магнум. В этом году использую винтовку Барретт и СВД.
Как вы приезжали в Киев? Что вы сказали на таможне? «Привет, мы американские солдаты и приехали воевать за Украину»?
Мы с Крыгом сошли с самолета с сумками, полными военной экипировкой. Когда мы подошли на контроль, нам сказали: «Ребята, пройдите вот в эту комнату. Мы зададим вам несколько вопросов. Что вы вообще здесь делаете?» Ну, мы им рассказали, дали телефоны людей, которые должны были нас встречать. Они им позвонили, о чем-то говорили 2-3 минуты и сказали: «Все окей, хорошего дня».
Какой вы получили контракт? На какой срок?
На 2 месяца.
Он скоро заканчивается?
Он уже закончился. Я вернулся, а Крэг по-прежнему в АТО. Он еще около 10 человек. Они работают и учат солдат в разных подразделениях, с которыми мы успели повстречаться за это время.
10 американцев?
Нет, американцы только мы с ним и еще один парень из Северной Каролины, Дэвид. Там есть и грузины, и ребята из европейских стран.
И у них у всех заключен контракт?
Нет, контракт только у нас с Крэгом. Остальные добровольцы. Они приехали еще до того, как стало известно, что со мной и Крэгом подпишут контракт.
Какая зарплата у вас была по этому контракту?
Такая же, как у любого солдата украинской армии.
Какая?
Не знаю. Я даже свою карточку, на которую должны переводить эти деньги, ни разу не проверял. Думаю, что пара тысяч гривен за месяц.
На сайтах сторонников Новороссии вас, американцев, да и других иностранцев в Донбассе называют не иначе, как наемниками. В русском языке в это слово обычно вкладывают негативный смысл. Человек, который воюет не за принципы, а за деньги. Вас это слово задевает?
Ну, если я воюю за деньги, то я самый низкооплачиваемый наемник на этой планете. Я бы мог пойти воевать в Blackwater и зарабатывать несколько сотен тысяч долларов в год. Но я поехал в Украину и весь прошлый год воевал вообще бесплатно. Да и в этом году тоже, кроме двух последних месяцев, за которые я заработал несколько сотен долларов. В Штатах я могу столько за сутки зарабатывать на работе с минимальной оплатой.
Тогда зачем вы это делаете? Воюете за Украину?
Украина с момента провозглашения независимости от СССР была другом и союзником США. Ее солдаты помогали нам, погибали на наших войнах, помогали в глобальной войне с терроризмом. Мы были бы плохими друзьями, если бы после этого, как они помогли нам, не помогли бы им.
Я прочитал на одном из украинских сайтов ваши слова о том, что вы чувствуете вину за американские власти, которые не исполнили обязательства, взятые на себя в рамках Будапештского меморандума о территориальной целостности Украины. Это так?
Я бы не сказал, что слово «вина» здесь подходит. Украина — наш друг и союзник, и мы обязаны помогать нашим союзникам, в какой бы точке земли это ни понадобилось. Это мое личное мнение. Украина помогла США, когда отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. Весь мир, не только Америка, сказал Украине: «Откажитесь от ядерного оружия, и мы поможем, если вас кто-то атакует». Наши политики говорят за нас. Если они дают обещания, это и мы даем обещания. Если не можешь выполнить обещание, не надо его давать.
С кем вы скорее согласны? С теми, кто называет это гражданской войной или войной России с Украиной?
И с теми, и с другими. В Донбассе есть регулярные части российской армии. Они используют высокотехнологичное дорогое оборудование и технику. Их привлекают к делу во время масштабных наступательных операций. Если речь не идет о серьезном наступлении, они отходят на второй план. Русские солдаты — это не те, кто будет рыть окопы или пить водку в кабине системы противовоздушной обороны стоимостью миллионы долларов. «Эй, а что это за кнопка? Давай нажмем». «Да ну ее нафиг». Нет, эти ребята определенно знают, что они делают.
Вы лично видели российских военных на востоке Украины?
Yes.
Что главное из того, что вы для себя вынесли с этой войны? Что больше всего запомнилось?
Как и на любой войне, помнишь обычно только хорошее. Я не хочу сказать, что война хорошая штука. Война всегда поднимает в людях самые лучшие и самые худшие качества. Но чаще все-таки лучшие. Что я вынесу с этой войны? Я нашел новых друзей, встретил замечательных людей. Это главное. И к тому же я встретил здесь женщину, которая будет моей женой.
Об этом мы еще поговорим. Вы можете сравнить две войны, на которых побывали, иракскую и украинскую? Что у них общего? В чем основные различия?
Есть и общие, и различия. Последних, конечно, больше. Война в Украине больше похожа на обычную войну двух противостоящих друг другу сторон, чем война в Ираке. Вы воюете с парнями, которые одеты в военную форму. Вы можете на довольно большом расстоянии определить, кто враг, а кто нет. Ну или, по крайней мере, предположить это с изрядной долей уверенности. Здесь практически нет самодельных взрывных устройств, зато есть современные мины. Разница невелика, и то, и другое одинаково убивает людей. Но война на Украине куда больше похожа на традиционную войну, чем война в Ираке.
Многие называют ее, напротив, новым типом войны, гибридной войной.
Она гибридная в том смысле, что Россия пытается представить дело так, как будто она в этой войне не участвует, а воюют исключительно ополченцы. В том, что касается непосредственно методов ведения войны, она гораздо более конвенциональная, чем война в Ираке или Афганистане. Вон линия фронта, кто за ней, тот враг. Война на Украине похожа на некую смесь Первой мировой и Второй мировой. Вот окопы, вон жилой район, ты знаешь, где враг, а враг знает, где ты. Это очень конвенциональная война. В Ираке было совсем по-другому. Ты въезжаешь в деревню и понятия не имеешь, кто здесь кто. Какой-нибудь человек, который выглядит как обычный житель, запросто может подложить самодельную бомбу на обочину и взорвать тебя. Здесь почти все одеты в форму, пусть она зачастую разная, но на ней обязательно будут разноцветные повязки, чтобы определить, кто свой, а кто нет.
Как бы вы оценили состояние и уровень подготовки сторон в этой войне, и украинской армии, и российских военных, и так называемых ополченцев?
У меня особо не было возможности посмотреть на уровень подготовки бойцов с той стороны или пообщаться с ними. Я их, как правило, вижу только в своем оптическом прицеле. Но в целом, если говорить об ополченцах, это полный кошмар. хотя некоторые их части подготовлены лучше других. Если мы говорим о частях российской армии, то это совсем другое дело. Они гораздо лучше натренированы, гораздо лучше экипированы и воюют гораздо лучше, чем армии ДНР и ЛНР. В какой-то степени это можно сказать и о воюющих со стороны Украины. Какие-то части лучше экипированы, какие-то хуже, в каких-то соединениях больше призывников, а в каких-то больше профессионалов на контракте. Но в общем и целом украинская сторона выглядит гораздо более профессионально, чем их оппоненты. Повторюсь, я ни с кем с той стороны не общался, и судить могу только по их действиям. Иногда сидишь, смотришь на них и думаешь, зачем вы стреляете туда? Почему не координируете действия между собой в таком духе?
Вы больше воевали сами или тренировали других?
И то, и другое. И воевал, и учил других.
И все-таки какой момент на войне вам запомнился больше всего?
Вовсе нет. Это просто был один из самых волнительных и запомнившихся моментов. Когда ты воюешь, ты все время подвергаешь свою жизнь риску. Надо просто научиться с этим жить. Ты не думаешь каждую минуту. Сейчас прилетит мина, и я погибну. Но потом смотришь на дырку в своей форме от не задевшего тебя осколка и думаешь, это мог быть не такой уж и хороший день. Правда, обычно такие мысли приходят в голову только день или два спустя.
Это был тот момент, когда ты понимаешь, что находишься на волосок от смерти?
Когда мы воевали под Мариуполем, то однажды попали под очень сильный обстрел. По нашему джипу выпустили 8 или 9 мин. Слава богу, никто не погиб, но машину полностью изрешетило. У меня есть фотография. Каким-то чудом только нашего водителя ранило осколком в плечо.
Вы читали, что о вас пишут на сайтах сепаратистов, что вы нацист, что приехали исключительно из любви к убийствам и так далее?
Если бы я знал русский, то, может, и почитал бы. Но даже не знаю, где это читать, на каких сайтах. Ну, пусть пишут, что хотят. Это их право.
Ну, а теперь вернемся к вашей украинской невесте. Как вы познакомились?
В самом начале в украинском консульстве мне дали телефоны людей, которые могли бы помочь мне с контактами на Украине, в том числе и украинцев из диаспоры в США. У нас живет очень много украинцев, которые собирают деньги и отправляют их армии и добровольческим батальонам. Я пришел на одно из их собраний, и один из них сказал, «У меня есть сестра в Украине, она тебе понравится». Я сказал, «Переспать-то я могу с кем угодно, но вот пойдет ли дело дальше, не знаю». Ну, в общем, мы стали с ней потихоньку общаться онлайне. Потом я с ней познакомился лично. У нас все хорошо, и скоро мы поженимся. Когда у меня закончился контракт, она сказала, «Ну все, теперь или я, или война». Я выбрал ее.
Вы останетесь с ней на Украине или переедете в США?
Пока мы здесь, но я надеюсь, что переедем. Ее семья живет в том же городе, что и моя. Так что свадьбу точно имеет смысл играть в Штатах.
Война на Украине длится уже третий год. Когда и чем она, по вашему мнению, как человека, который в ней участвовал, может закончиться?
Об этом лучше судить людям, которые имеют к ней куда большее отношение, чем я. В принципе, у Украины есть достаточно солдат, а у этих солдат достаточно энтузиазма и храбрости, чтобы победить. Но когда дело доходит до политики, такие конфликты могут продолжаться очень долго.
Вы считаете, что американская помощь Украине на официальном уровне должна быть продолжена и расширена?
Я хочу отметить, что США и так помогают Украине, и в техническом оснащении армии, и другими способами, например, направляя инструкторов для обучения бойцов. Конечно, это дело чести для США помогать Украине и продолжать это делать в той степени, в какой это возможно.
В США грядут президентские выборы. На них, по вашему мнению, есть кандидат, который, окажись он у власти 2 года назад, мог бы более тщательно отнестись к соблюдению обязательств страны в рамках Будапештского меморандума? Вы уже знаете, за кого будете голосовать?
Я даже как-то и не думал об этом, если честно. Я далек от политики. Последнее время я был больше занят тем, что я был должен хорошо делать на Украине, чем американской политикой. Вот вернусь домой и посмотрим, что там к чему. А пока у меня нет мыслей на этот счет.
С американским снайпером Брайаном Боинджером беседовал мой коллега Марк Крутов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». 9 июня в Москве стартует организованный городскими властями историко-гастрономический фестиваль «Наш продукт». Согласно пресс-релизу, он посвящен кулинарным традициям и жизненному укладу Древней Руси. Откроется он масштабным театрализованным представлением на Манежной площади, где разместится ярмарка «Азбука ремесел». Организаторы пообещали реконструкцию русской деревни, стога сена, мельницу и деревянные мостики. Вокруг всего этого будут березки, кусты калины и прочая атрибутика. Манежной площадью дело не ограничится. Десятидневный фестиваль пройдет на 33 площадках Москвы, включая Болотную и Тверскую площади, большую часть бульваров, Рождественку и Кузнецкий мост. Вопрос, почему центр Москвы, и без того потрепанный очередным весенним благоустройством, накрывает новой волной украшательства, я задал урбанисту Александру Акишину.
Я несколько раз задавался подобным вопросом и пытался понять для себя, что же происходит в городе. И ничего лучше не смог придумать, как все рассматривать в рамках такой концепции теоретической, которая получила распространение лет 20 назад, наверное, как городская фестивализация, так как считается, что города проходят через эпоху экономики впечатлений и становятся сами по себе товаром, который нужно продавать жителям, то по всему миру в городах начался бум различных фестивальных явлений, ярмарок, на которых города зарабатывали деньги, создавали новые рабочие места, ну и всяческим образом развлекали жителей. У меня складывается впечатление, что московская мэрия услышала какие-то отголоски подобных событий и несколько странным образом их воплощает в жизнь, эти тенденции. Получается странновато, прям скажем.
Сейчас весь центр Москвы зачем-то в очередной раз перекопан, разбирается плитка, стоит пыль, и, в общем-то, мало кто может объяснить, как эти две линии будут совпадать друг с другом. Как вы полагаете, уместно что-то подобное проводить, когда, в общем-то, центр города сразу после праздников и предыдущего фестиваля весь перекопан?
Ну, собственно, говорить про уместность, мне кажется, здесь довольно сложно. Вроде бы ничего на самом деле неуместного нету. Да, город проходит через очередную процедуру благоустройства, которую московская мэрия тоже очень полюбила в последние годы. Но это процесс в какой-то мере даже естественный. Но то, с какой частотой в Москве фестиваля, это, конечно, несколько странно, и от самой концепции фестиваля очень далеко. Собственно, каждые, наверное, 3 недели в Москве или 4 начинаются новые двухнедельные события с совершенно разными темами. То есть это была московская весна, теперь это будет фестиваль, посвященный продуктам. Дальше будет про варенье, про мороженое и так далее, вплоть до самой осени. То есть, на самом деле, все эти выбранные темы не имеют никакого отношения ни к городу, ни к жителям. И в этом плане, мне кажется, проблема в том, что они не находят никакого отклика у горожан и кажутся, ну, собственно, почти всем явлением достаточно чужеродным и далеким. Поэтому я себе слабо представляю тех москвичей, которые целенаправленно идут на эти фестивали. Скорее люди выходят в город, в центр, натыкаются на перекопанные тротуары, пытаются свернуть туда, где что-то происходит, и оказываются на площадках всех этих фестивальных объектов.
А вот какую-то критику в свой адрес власти вообще воспринимают?
Мне кажется, это одна из, наверное, самых заметных и крупных проблем в происходящих событиях. Мне кажется, что горожане в первую очередь не доверяют московской мэрии и московским чиновникам. Это, конечно, большая проблема, но я их понимаю. С другой стороны, мне кажется, что и чиновники тоже не особо прислушиваются к мнению горожан, потому что могут полагать, что им виднее, каким образом в городе должно происходить это самое благоустройство. И, кроме того, я полагаю, что есть определенные не самые благие умыслы при проведении всех этих работ. Все-таки перекладка той же самой несчастной плитки или происходящей каждый год, или благоустройство Тверской улицы, которое происходит, опять же, 3-й раз, или создание велодорожки по всему Бульварному кольцу и потом планомерное уничтожение ее же в этом году, чтобы изменить Бульварное кольцо. Мне кажется, это все отражает очень плохо продуманные действия московской мэрии. Ну, собственно, служит только тому, чтобы потратить как можно больше денег на всю эту работу, которую можно было бы сделать чище и, наверное, дешевле.
Александр, а вот несмотря на то, что здесь действительно заметно плохое планирование, здесь же еще одновременно заметно некая странная и труднообъяснимая с логической точки зрения ритмика. Вот сначала была ночь длинных ковшей, после этого фактически спина в спине с этим был фестиваль «Московская весна», причем начался он фактически на том месте, где пал последний воин ночи длинных ковшей, то есть где был снесен центр пирамиды, на его месте появился этот самый скелет Левиафана. После этого у нас проходит «Московская весна», после нее и после праздника магическим образом сразу начинаются работы на Тверской, вот, а дальше опять какой-то фестиваль. Параллельно с этим сносят в Москве Погодинский, снесли АТС, то есть что-то снесли, одновременно с этим устроили, строили какой-то экшен, какое-то мероприятие. Вы не замечали такой логики?
Да, она меня сильно беспокоит, даже сильно расстраивает в последнее время. То есть для себя я это вижу как странные попытки, а может, не очень странные попытки городских чиновников зачищать город под какие-то выдуманные, воображаемые стандарты качественной, благоустроенной среды, про которую так любит говорить мэр Москвы в последнее время. Про то, что город должен стать комфортным для жителей, речь ведется постоянно. Но то, что из себя представляет такой комфортный город для жителей, то, мне кажется, ответа на этот вопрос у городских чиновников, тех, кто отвечает за все подобные действия, нету. И то, что происходит впоследствии, это, конечно, вопиющий беспредел, который прикрывается красивыми лозунгами. Это большая беда, и, к сожалению, я не вижу никакого пути в данный момент как-то с этим справиться.
А вот чего опасаться москвичам? Вот начали бороться с советским конструктивизмом, в том же Погонинском, в этом АТС. А вот что, зачем могут прийти дальше? Вообще, какие районы могут оказаться под ударом? Вот что они в следующий раз захотят назвать старым, ветхим, подлежащим сносу и уродующим облик Москвы?
Действия последние, которые происходили в городе, это уничтожение, да, Погодинского, снос АТС и уничтожение троллейбусных линий в центре города, были во многом, ну, сюрпризом, мне кажется, для большинства жителей и экспертов. Никто не мог предугадать действия мэрии. Например, с теми же самыми троллейбусами произошло уничтожение порядка, мне кажется, 10% всей троллейбусной сети в Москве. Официальных заявлений на этот счет никаких сделано не было. Обещали все заменить электробусами, впоследствии решили заменять автобусами. Для чего это делается, непонятно, хотя считается, что мэрия просто возненавидела провода в центре города и пытается всяческим образом от них избавиться. В такой ситуации очень трудно сказать, что дальше может попасть под удар. Собственно, ценности архитектурной и какой-то градостроительной, градокомпоновочной, мне кажется, в глазах московской мэрии почти никакие объекты не представляют, кроме наиболее знаковых, наиболее помпезных, вероятно. Так что это могут быть скверы и парки в любых районах города, я думаю. И это мы видим, происходит на протяжении всех последних лет. Это может быть дальнейшее уничтожение транспортной инфраструктуры, связанной с трамваями и троллейбусами. Может быть, действительно уничтожение конструктивистских построек и советского модернизма, к которому никакого пиетета, мне кажется, сейчас никто не испытывает, по большей части. Так что я боюсь, вторжение может последовать с любого из фронтов.
Рассказывал Александр Акишин. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шароградский. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее.
И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 195 и 17 770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».